православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Сегодня Покров Пресвятой Богородицы, и с этим праздником прежде всего всех вас с радостью поздравляем. А позавчера мы отмечали День памяти священномученика Иоанна Рижского, который некогда был и пензенским епископом, и сыграл ключевую, огромную роль в переломный момент истории Пензенской епархии. Поэтому сегодня у нас в гостях Кира Арестова, кандидат исторических наук, церковный краевед, который уже много лет занимается изучением биографии и трудов священномученика Иоанна. Кира, добрый день.
Здравствуй, Женечка. Здравствуйте. С праздником всех.
И напомню еще раз телефон студии 5432-24. Если у вас возникнут какие-то вопросы, какие-то дополнения, пожелания, пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Кир, ну, наверняка многие из наших слушателей знают, конечно, о святом, тем более, что теперь, да, действительно хочется верить, что в Пензе есть и посвященный ему храм, не так давно он появился. И все же, почему так дорог для нас священномученик, прославленный в Латвии, всего лишь, ну, совсем недолгий срок, казалось бы, только 3 года проживший на Пензенской земле?
Да, действительно, бывают люди, наверное, которые оставляют очень большой след в истории, неважно, сколько они пребывают, и можно прожить всю жизнь, и тебя не заметят. А бывает, что именно в это время, в это место нужен именно этот человек. И такие люди, они блестят, они очень яркие и действительно меняют ход истории. Вот мне кажется, что как раз священномученик был такой яркой личностью, которая повернула ход истории нашей Пензенской церкви в сложные 20-е годы. Те годы, когда очень важно было каждому человеку сделать свой выбор. Ну, в принципе, это, конечно, важно и для каждого из нас в любую минуту, но вот на тот момент, конечно, вспоминая сейчас трагические события столетней давности, можно осуждать, можно рассуждать, как это все, как этот поступил, как тот отвернулся. Но попробуйте вот себя поставить в ту ситуацию, когда нет ориентиров, нет вообще опоры, и вообще страшно просто на самом деле. Вот в этот момент сделать выбор и пойти за человеком, который тебя в правильном направлении поведет, это была задача каждого. И вот Пенза оказалась как раз на переломе не только эпох, но и на переломе вообще как бы событий. Дело в том, что это она родоначальница, как мы знаем, гражданской войны, да, у стен Спасского кафедрального собора началась гражданская война. Также она и родоначальница, к сожалению, обновленческого раскола у нас в Пензе, у нас не только в Пензе, но и по всей России, всероссийского. И послужила этому событию, как бы, наверное, человеческая страсть, прежде всего, это отступление нашего бывшего архиепископа Владимира Путяты от завета в церкви. И, ну, всем известно, наверное, то, что он не подчинился церкви и за моральное свое поведение был отстранен от управления, но остался у руля власти, создал народную церковь на волне революционных событий. Ну, вот, собственно, Пенза оказалась на пороге раскола. И, конечно, ситуация...
Даже, наверное, не на пороге, потому что раскол, по сути, произошел.
Произошел, да. Ну, конечно, 3 храма было захвачено основных. Это Спасский кафедральный собор, это Новый Спаситель и Старый Спаситель. Но этого было достаточно, чтобы уже как бы течение жизни, конечно, сломалось. И даже духовенство было в растерянности, конечно. Как быть дальше, вот там... 3 недели назад он был твой епископ, а сейчас вот нужно делать правильный выбор. Да еще и репрессии, да еще и аресты на пороге. Поэтому, конечно, очень ситуация была серьезная.
И это... если бы каноническую церковь не возглавил действительно вот такой вот сильный и харизматичный человек, то сложно сказать, чем дело обернулось.
Сложно, да, но, слава богу, история не знает слагательного наклонения. Поэтому именно святейшим патриархом Тихоном, который назвал священномученика Иоанна мужем борьбы, он был направлен к нам в Пензу. И остались очень яркие воспоминания современников, прежде всего, Николая Иванова, это ближайшего подьякона, соратника, священномученика, молодого человека. Он очень ярко его описывает. Он действительно был статный, красивый, но и в то же время очень сильный по духу. И вот его проповедь яркая, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, на тему Евангелия в Страстной четверг, и перевернула весь ход, наверное, истории, прежде всего идеологические события. Это случилось в храме Петра и Павла, и, ну, все знают, это напротив пассажа сейчас здание, выстроено на его месте. Вот именно в этот момент, когда была произнесена проповедь, мне кажется, Пенза очнулась от такого летаргического сна, и пензенцы поняли, что есть за кем идти, и надежда есть на спасение.
Ну, наверное, чуть-чуть еще попозже расскажем о событиях 18-21 годов, когда был пензенским епископом священномученик Иоанн. Пока вернемся чуть-чуть раньше и напомним биографию святого. Что, собственно, предшествовало назначению на пензенскую кафедру, как складывался его жизненный путь, как, собственно, сложилась вот такая вот личность, которая смогла переломить ход истории в отдельность этой епархии.
Священномученик Иоанн, он, конечно, коренной латыш, и родился под Маданой. Это местечко, ну, такое очень провинциальное и для Латвии. Там действительно очень тихо, хутор. Но что вот отмечает некоторые вехи? Во-первых, что его родители были православными. Его дед с бабушкой первым.
В общем-то, это редкость, наверное.
Да, зная, что Латвия – это в основном католическая страна и протестантская. Для его бабушки и дедушки делать выбор, единственный из всех жителей того района, это был подвиг. Вот с этого подвига начался, наверное, исповеднический путь уже их семьи. И затем, еще один момент, он родился в семье крестьян. И будучи таким простым человеком, он, с одной стороны, сохранил вот такую цельность, то есть, ну, для, конечно, простого человека это проще, такая цельность. С другой стороны, проявилась его тяга к знаниям. И вот эта тяга, она и...
Действительно, чтобы выходить из крестьянской семьи, закончил духовную семинарию, это очень...
Академию еще.
Даже семинарию.
Да, и действительно, он ходил по 9 километров пешком каждый день в школу. Мы были в этой школе, действительно, это там просто вот, ну, грязью по колено, поэтому это был подвиг. Подвиг был маленького мальчика, подвиг был затем юноши, поступившего в Рижскую семинарию, закончившего ее отлично. И затем этот подвиг продолжается и дальше. Он заканчивает затем Киевскую академию. И вот здесь вот делает жизненный выбор. Дело в том, что он поехал за советом с Домом праведным Иоанном Кронштадтским, как и многие исповедники того времени, будущее, и делает выбор в пользу монашества. Конечно, это устроение в нем проявлялось еще и ранее. Его шутили одногруппники, одноклассники, говорили, что он будущий монах, Златоуст. И вот он делает свой выбор, 27 лет принимает монашеский постриг, и стало ясно, что, конечно, его жизнь уже целиком и полностью посвящена Господу. Затем это инспекторство, ректорство в нескольких, и в Виленской семинарии, и в Вятке. И Господь его призывает в 1911 году на епископское служение. Это предреволюционные годы. Мы знаем, что это сложное время. Как это проходило после хиротония в Александро-Невской лавре, можно узнать из минских воспоминаний. Вот недавно я как раз там была, и делились впечатления священники о том, каким же предстал священномученик. Да, не совсем однозначно. Было сложно наладить отношения с духовенством.
Ну, вообще, потому что он был неординарный.
Неординарный. Он был сильный человек. Сильный.
Даже в спокойное время он все равно себя проявил не как всем.
Да, поэтому вот его однозначно восприняли, то есть как неординарную личность. Ну, у него получился контакт с властью, я думаю, что вот это качество, то есть взаимодействие с властями и такой, прежде всего, законодательный как бы ум, я больше не могу это по-другому назвать, вот проявил его и затем. И вот первое это викариатство в Минске, затем это Одесса, Таганрог.
Тоже викарный.
Викарный. И вот Таганрог, это уже первая революция февральская. И Тверь его застает уже за революции Октябрьской. Он был помощником священного ученика Серафима Чичагова. И вот в этот момент как раз и наступает наше событие в Пензе, когда нужен был очень сильный человек. Именно Пенза и дала его, как, наверное, раскрыла его как сильного очень человека, абсолютно неординарного, применявшего и даже изобретавшего, наверное, свои методы управления.
А там, наверное, по-другому было экстремально, да. То есть, как всегда, там не получилось бы уж точно.
Мне кажется, именно этот человек рожден для экстремальных вот ситуаций. Именно его вот Господь направлял в самые экстремальные такие места служения.
На самом деле, в апреле 18 года, когда священномученик епископ Иоанн приехал в Пензу, в каком положении находилась Пензенская епархия? Потому что вот ты уже упоминал, что, ну, в принципе, можно сказать, ну, три храма из всей епархии, где
что
порядка тысяч
храмов. Да?
Вроде бы как и не особо что. Ну, бывший епископ, который сейчас, как мы понимаем, он не имел, ну, вообще никаких оснований узурпировать церковную власть. В чем же была трудность на самом-то деле?
Ну, можно, конечно, говорить внешне, да, вот по количеству храмов и по тем внешним событиям.
Ну да, если мы считаем, что в их числе Спасский кафедральный собор, то, конечно, уже понятно, что не все так просто.
Но, конечно, прежде всего нужно говорить о ситуации в тот момент, об общей ситуации. Это и экономическая, и духовная составляющая, и то, что, я говорю, это Белочерский мятеж, именно Пенза, это именно разруха, это бедность вообще и священство в том числе. И, конечно, это вот тот менталитет священников, ну, когда все-таки послушание церковной власти, это прежде всего, и когда, говорю, 3 недели назад этот епископ твой начальник, а через 3 недели, мы знаем, кто такой Путята, он был далеко тоже неординарной личностью, и как он пугал и наводил ужас на духовенство.
Я думаю, к любому архиерею за 2 года ты уже привыкли, что он законный архиерей.
Совершенно верно, поэтому принять, что вот на самом деле нужно делать правильный выбор, нужно подчиняться все-таки синоду и святейшему патриарху. Мы знаем, что шел как раз поместный собор, только-только происходит важные церковные события. Конечно, разобраться в этом это очень сложно.
Причем как раз уже перестали входить и епархиальные ведомости, и вообще полный разброд, естественно, в умах и дезинформации просто, я думаю.
Ну, кстати, село-то так и не знало, что произошло на самом деле. То есть многие так, в принципе, остались в неведении. Слава Богу, что храмы были открыты, и на том вот было спасибо. Вот. Но сама Пенза, конечно, она волновалась. И проблема еще в том, что как бы вот она и раскрылась, проблема. Люди, не те, которые ходили в храм, не все ходили за... То есть... За веру не все искали то, что необходимо было. Многие просто посидеть, приходили послушать проповедника, как вспоминает Николай Иванов. И, конечно, таких людей очень легко было увлечь.
Ну, опять же, вспоминать, что Владимир Путя тоже очень красиво служил, так.
И сам был красив.
Театрально, да, поэтому, наверное, тоже многих привлекал.
Ну, вот эта обертка, она, к сожалению, для многих оказалась решающим. И прежде чем разобраться, вот необходим был тот человек, который покажет истину, и от вида которого не останется сомнений, что именно этот человек и есть тот, который поведет правильное направление. Именно вокруг священномученика образовалось то братство, тот круг людей, который увидел истину и не побоялся дальше идти и исповедовать веру. Это не только взрослые священники серьезные, это и мальчишки, буквально по 16-18 лет, пульхритудовы.
И подьяконы.
Да, и подьяконы. Это сделать выбор в это время, это очень серьезно. Это и Татьяна Куприянова, то есть, которая ездила затем к святейшему, ей было 18 лет. То есть абсолютно разные люди. Ну и, конечно, такие яркие, которые стали затем исповедниками, как священномученик Августин, который тогда был на тот момент старостой Рождественского храма. Вот абсолютно разные люди, которые очень между собой дружны были, общались и следовали за священномучеником. Вот они составили костяк, они перевернули ход пинской истории.
Ну, а как на самом деле складывался ход событий? Вот уже упомянули мы об богослужении и проповеди в Петропавловском храме Пензы. Какие еще шаги вот в этой сложнейшей, конечно, ситуации предпринял священномученик Иоанн, чтобы, ну, хотя бы как-то нормализировать и потом, собственно, преодолеть эту смуту?
Ну вот я говорила о братстве, на самом деле не случайно именно этот термин. Дело в том, что священномученик абсолютно революционно принял решение в ответ на такие дивертионные шаги просто путяты. Самое главное было это сохранить храмы, конечно. Мы понимаем, есть храм, значит, есть община, есть на кого опираться. И так как собор был захвачен, понятно, что угроза была реальной. И на тот момент власть понимает, что раскол — это очень интересно, очень выгодно, и, в принципе, его можно использовать для того, чтобы, пойдя на какие-то уступки якобы вот раскольникам, затем закрыть все храмы поэтапно. Для этого регистрировалась община, община должна была получать в пользование храма, и таким образом вот очень просто храм принадлежит общине, но если вдруг что-то идет не так, то тут же расторгается договор, храм забирает советская власть. Все просто. А вот чья община? Вот в этом вопрос. И вот как раз передача раскольническим общинам храма, в этом была задача власти. И в условиях, когда был зарегистрирован Христианский союз раскольнический, епархиальное так называемое управление раскольническое, священномученику не дали зарегистрировать, и наша епархия осталась обезглавленной.
Политическую ситуацию имеется в виду, конечно.
Да. То есть мы остались без управления. Пензенская епархия, канцелярия существует, но она не признается властью. Почта идет, но она идет не в наше епархиальное управление, а в раскольническое. Как в этой ситуации быть? Что делать? Тогда он принимает очень серьезное решение. От каждого храма собирается общее собрание Веденской церкви в мае 18 года. Представители разных храмов, 13 церквей верных, Тихону Святейшему и священномученику Иоанну, образуют братство. Это так называемое общество, которое возглавляет мирянин, и которое и помогает друг другу, то есть по храмам, создавать общины и заключать договора. Учитывая, что очень много было юристов, которые сидели в органах регистрации, я уже раскрываю такие подробности, потому что это важно, они помогли зарегистрировать, пройти вот эту регистрацию, сохранить Пензу практически, вот кроме трех храмов, в нетронутом виде, учитывая, что потом и Старый Спаситель перешел к нам. То есть разобрались затем в ситуации, понятно, она переломилась, люди стали оценивать обстановку. Но тот самый критический момент, конечно, вот это братство сыграло очень большую роль. Это, прежде всего, братство играло большую роль в помощи друг другу. Это абсолютно разные люди, и интеллигенция, и простые люди. И вот когда начались аресты, арестовали самого священномученика, то они не побоялись, поехали в Москву и ходатайствовали перед тем же самым Лацисом, встречались с ним и спрашивали его отпустить. И это, конечно, возымело действие. А следует учесть, что арестовывались лучшие люди, то есть это разом было в 19-м году арестовано все братство, все духовенство братства, и не только, и главные активисты. Получилось, что обезглавленность, но в то же время другие люди, которые в него входили, они ходатайствовали об освобождении. Вот это вот как бы такая структура, которая зарегистрирована была властью, она и помогла сохранить церковное управление. У меня есть документы, что они уже планировали кассу взаимопомощи создать и свечной завод вновь возобновить. То есть это такая очень серьезная по перспективе структура, которая действительно в тех экстремальных условиях и могла спасти нашу церковь. И все это, конечно, негласно, естественно, над всем этим стоял священномученик, который и управлял ей, и направлял своих членов. Вот это один из важнейших отметить моментов. И, конечно же, его проповедь, его постоянные поездки по всей области. Мы видим и Валяевку, и рукоположение священноисповедника Иоанна Оленевского тоже происходило в этот период. Он на него надеялся, как на свою опору. Мы знаем священного исповедника там с одной стороны, да, как ходатай за простых людей, а вот то, что он боролся с обновленчеством, это не такой вот известный факт. И вот как раз он был, конечно, помощником священномученику именно в этой стране. Такие люди были в других городах, и в других, и в Макшане, и в других весях. Еще задача, конечно, установить их связь.
Но мы еще не все знаем.
Не все, далеко не все. Но это факт. То, что действительно священномученик ездил, и, хотя с трудом его и арестовывали, и гражданином Иваном Помером призывали в Красную армию, чего только не было, но все это было преодолено. И несколько арестов, да, мы знаем, что практически он стоял на пороге смерти. Был такой Власов, комиссар, который вызывал по одному из камеры. Вот священномученик остался последний. Он его оставил, сказал, все, у меня шестичасовой рабочий день закончился, я тебя оставляю. Вот все это пережить, конечно, я думаю, что это огромная школа. Школа вот такого исповедничества, которая началась в Пензе и закончилась в Риге.
Как в бытовом плане складывались обстоятельства жизни Преосвященного Иоанна в Пензе? Ведь известно же, и где он жил, и просто потому, что мы понимаем, что архиерейский дом еще до его приезда был, естественно, национализирован, там уже был губернский военкомат. А как что на самом деле здесь можно было жить?
Ну, я вообще скажу, наверное, в принципе, об этом плане священномученика по жизни. Как он родился в простой семье, да, и шел по 9 километров каждый день, для него было не преграда вообще эти бытовые условия. И, конечно, он не рассчитывал на какие-то почести и на благоприятные условия.
Ну, он снова приехал-то, конечно.
Поэтому Пенза, ну, это абсолютно нормально. Старушка Покровской церкви рядом с Покровским собором. Вот там он жил, спокойно велась канцелярия епархиальная, принимал. Каждый день двери были открыты, но абсолютно был доступен и... Мы знаем, что он был доступен к простым людям, абсолютно ко всем, и откликался. Велась очень большая переписка, то есть к нему обращались и за помощью, и за денежной помощью. Он как-то изыскивал эти средства. То есть это было не проблема. Он жил в Спасо-Преображенском монастыре и тоже, ну, скорее всего, в простых условиях, да, где как бы, самое главное это было дело, прежде всего, то есть сохранение церкви. И для него... Он был очень могуч, он был очень сильный духом и телом, поэтому он переносил довольно легко. И также продолжился в Риге. Вот здесь более даже, наверное, интересный момент, потому что благополучная Рига, в принципе, есть и где пожить, и апартаменты.
Ну, да, все-таки таких, как в Советской России, нет, конечно.
Так вот, конечно же, он приехал, и накануне буквально его резиденция в монастыре в Алексеевском была отобрана, передана католикам, и... Представляете, он приезжает в Рижский собор, слышит эту новость, выходит с молебна и принимает в одну секунду решение. Он спускается вниз в подвал и говорит, а здесь я буду жить. Абсолютно сырое помещение, где не топили, очень маленькая комната, там два окошка, которые смотрели вообще из подвальных. Вся жизнь прошла практически там. Конечно, у него была еще загородная дача, простая очень, где он потом принял мученическую кончину. Но я к вопросу о бытовых условиях, что для этого человека не существовало преград и проблем. То есть для него подвиг он был во всем, в том числе и в этом.
Что можно назвать итогами пребывания его на Пензенской кафедре? В 21-м году, я напомню нашим слушателям, что по решению Святейшего Патриарха Тихона был назначен архиепископом рижским, а все-таки в Пензе. Вот чем закончилось?
Ну, можно говорить внешними, опять же, событиями и сказать, ну что такого? Ну, уехал священномученик, ну, начался общий обновленческий раскол, но Пенза погрязла в нем, ну, назначили епископа Бориса, который уклонился обновленческим. Ничего особенного вообще. Вот, но с другой стороны, можно посмотреть внутренне, что же произошло с людьми в этот период. И вот оказалось, что как раз его недолгий период правления на кафедре и дало тот сон исповедников. И я уверена, не просто тех, которых мы знаем, а вообще людей, которые потом родили детей, воспитали внуков, которые живут сейчас среди нас. И они воспитаны вот в том духе. Духе, как сказать, веры, духе исповедничества. И это первое и очень важное. Второе — это Пенза получила, конечно же, опыт борьбы с обновленчеством, и он потом был использован и по другим городам. И наша Русская Православная Церковь, увидев не только советская власть, применила методы вот пензенские, но и наше священноначалие также переняла опыт, который был в Пензе, уже в плане церковном, общецерковном. И, конечно, очень важно, что мы сейчас живем памятью священномученика Иоанна, знаем, что у нас есть такой покровитель. Это дает нам силы для того, чтобы нести свой жизненный крест. Как говорил священномученик, без креста нет победы. И силой креста и дается любовь, то есть любовь под крестом – это самая главная любовь. Вот этот опыт, который он нам дал, он является бесценным, и, конечно, наша возможность его использовать правильно и научиться любить и исповедовать, как он, это, конечно, задача. Ну и для самого священномученика Пенза – это такая школа. Школу исповедничества. Действительно, то, как он сохранил единство церковное внутри, дало потом возможность ему сохранить церковное единство с Русской Православной Церковью и Латвийской Православной Церковью. Это действительно, насколько было там сложнее, это факт. То есть он остался там в одиночестве практически, в полной одиночестве от духовенства и от властей. Но в то же время вот тот опыт, который административный, тоже ему помог. Он был депутатом трех сеймов. Я думаю, что именно Пенза ему дала, в том числе, вот такую возможность применить на практике свой опыт. Поэтому мне кажется, что мы счастливы, что у нас есть такой покровитель, что именно эти три года и дали нам этого святого в Пензе.
Ну, вот плавно уже мы так перешли к рижскому периоду. В нескольких словах основные вехи, на самом деле, на рижской кафедре, что он сделал за те 13 лет, что ее занимал?
Ну, на момент его приезда была абсолютная разруха в Латвийской церкви. Нужно сказать, что до этого Латвийская церковь была в качестве епархии в благополучной Российской империи, частью ее, поэтому проблем не возникало. Ну да, конечно, были национальные какие-то особенности, вот, но естественно, что были дотации со стороны государства, то есть церкви строились.
Ну, все-таки государственная религия была православие, да, конечно.
То есть это была часть Российской империи. И вот тут все ломается, абсолютная ломка. Латвия становится самостоятельной, и духовенство просто брошено. Вот так же, как и в Пензе, здесь оно оказалось брошенным, потому что Платон Кульбаш был убит. И без управления остались духовенство, без закона, который бы защищал их. И в это время происходит активное отобрание церковной собственности, как и в Пензе, собственно. И направлялся и священномученик Серафим Чичагов на эту кафедру. Но там нужен был латыш по национальности, потому что законы латвийские по-другому не могли пропустить иного духовного лица.
И поэтому, я думаю, на практике было проще, конечно, человеку, который...
Местный. Естественно, это показало потом. Сначала, конечно, не было понятно, ломалось все вот буквально на глазах. Поэтому это единственный был человек, на самом деле, который туда мог приехать. Наверное, он это понимал. И святейший патриарх Тихон несколько раз его пытался направить, но так как церковный раскол еще не был врачеван в Пензе, вот только в 21-м году он смог приехать на равноапостольную Ольгу 24 июля в Ригу. Это, как я уже рассказывала, ознаменовало собой событием, что у него накануне отобрали резиденцию, и он поселился в сыром подвале. Вот такое начало. Абсолютно нет закона, защищавшего церковь, абсолютное пренебрежение к духовенству и голод, нищета. Вот с чем он столкнулся. И это все нужно поднять. Закрыты семинарии, кадров нет. И он начинает действовать. Ну, конечно, его цель была прежде всего создание правовой площадки для того, чтобы не было дальнейшего отобрания церковной собственности. Он это сделал. Он сделал сам. Долго к этому шел, прежде всего, понял, что, не находясь во власти, невозможно защитить. Не было. Русские остались вообще без защиты. То есть не владея языком, вот самое главное, о чем он отличался от других, он был носителем языка. А вот русские, к сожалению, депутаты не были носителем языка, не могли защитить не то, что себя, так и русские интересы. Они конечно не могли даже понимать. И они потеряли все свои места и всеми. Вот мы знакомимся с документами. И поэтому священномученик принимает решение встать во главе не только русских и не столько русских интересов, сколько православия. И объединил под этой гидой и латышей, и православных. Это был просто прорыв. баллотируется в Сейм, попадает туда и становится депутатом трех созывов. И в 26-м году принимается закон о Латвийской православной церкви, который он сам собственноручно редактировал, и ему, конечно, помогали, но он его в основном составлял. И вот этот закон закрепил церковную собственность, дал статус юридического лица приходом. Ну, конечно, это повысило авторитет вообще не только самого архиепископа, но и всей Латвийской православной церкви. Его любили просто вот невозможно как. То есть на всех страницах... И ненавидели тоже в той же мере. И на всех страницах газет он был на первых полосах в течение нескольких лет. Его цитировали, его просто к нему относились вот как к неординарной личности. В 29-м году, конечно, было намного сложнее, то есть уже к третьему созыву он, наконец, смог объединить уже именно морально все русские силы и старообрядцев в том числе, но ситуация была другой, националистический переворот готовился, поэтому он практически остался в одиночестве, ему было очень тяжело, он, наверное, уже чувствовал свой исповеднический подвиг и свой крест. Поэтому вот его такая политическая деятельность, изначально он, наверное, понимал, что это будет исповедничеством, и как монаху ему было очень тяжело, конечно, выходить вот на такое проповедничество, на предательство, понимание, что будет предательство. Но он все это выдержал достойно, и действительно Латвия, Латвийская церковь расцвела, открыла это, была семинария, было возвращено имущество, которое вывезено в Россию вот из Первой мировой войны. Были сохранено все церковные собственности, абсолютно практически все. Духовенство, конечно же, было воодушевлено. Он очень часто говорил проповеди, это отдельная тема разговора. И его любил народ. Это самое главное. Его любили люди простые, к нему приезжали на дачу дети, взрослые, то есть толпами к нему приходили, и каждый находил в себе утешение. Конечно, это человек, который... Его наследие, это еще предстоит все оценить, исследовать и научиться его опытом. Поэтому, конечно, Латвия тоже никогда не забудет священномученика, и сейчас учреждена медаль в честь него. То есть латыш очень любит. До своей мученической кончины в 1934 году священномученик Иоанн боролся за святость православия и был убит на своей даче 12 октября 1934 года неизвестными.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Возьми, пожалуйста, наушничек. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Да, слушаем вас, Анна Ивановна.
Я вопрос вашей гости, если позволите. Может, я прослушала что? Но мне хотелось бы узнать, какие идеологические вот основы и, собственно, какие аргументы были для раскола. Вот, по-моему, Путята, вы сказали,
да.
Был раскольник, да?
Да.
Вот, вот что именно, какие идеологические вот аргументы выдвигались для раскола? Спасибо.
Понятен ваш вопрос, спасибо за него.
Спасибо большое за интересный очень вопрос, по сути. И действительно, я это не осветила.
Здесь, наверное, скорее фактические причины, чем идеологические, но...
Причина очень простая. Когда человек находится у власти, для того, чтобы ее сохранить, любые способы хороши, если грех действует в человеке, и это главное становится сохранение власти. И на самом деле Владимир Путята не стремился создать какую-то новую идеологию. Это было даже
в отличие уже от обновленчества, там 22-го года. Там, собственно,
там была платформа, хотя бы, ну, и это шло все-таки таким продолжением от питерского обновленчества, какие-то были новации у обновленцев 22-го года. А вот Путята все было очень просто.
То есть служил-то он так же, грубо говоря?
Служил абсолютно, ну как, по внешне, ну, все было то же самое. Это был тот самый архиерей страшный, грозный. Но неподчинение канонической церкви, не послушание церкви, оно автоматически дает основание неблагодатности. И поэтому, так же, как то, что сейчас происходит на Украине. То есть вот этот момент, то есть отсутствие нахождения в иерархии церковной, оно и поставило Путяту вне церкви канонической. Это первое. Второе, конечно, сама Народная Церковь, вот ее программные документы, они известны. Конечно, там было очень низкое поклонство перед властями большое. Признавалось,
перед советской властью,
ну, конечно, признавались все достижения советской власти. Они даже шли на опережение, служили молебны в поддержку советской власти. Но такая терминология использовалась, что сразу было понятно, что цель – это выжить. Вот надо обязательно удержаться у власти и выжить. Это второй момент. Ну и третий, были, конечно, некоторые программные такие моменты по поводу женатости епископата. У него и ближайший сподвижник Ионикий Смирнов был женат. Ну, молчу о Путяте. Так вот, ну, как бы это такие моменты, которые вроде бы дают либеральные какие-то послабления и привлекают якобы к себе вот то самое либеральное духовенство. На деле мы получили абсолютно развратное и с низким моральным духом его окружение, которое...
Ну, которое его же даже потом выжили из пенсии.
Совершенно верно. Которое выродилось через два десятилетия. Мало кто помнил, кто такой Путята, где он был, что делал. И сам Путята потом опять, ну, пытался несколько раз по политическим мотивам вернуться в лоно нашей канонической церкви, но его не приняли. Он по понятным причинам, то есть он пытался в виде сделки.
Хотя он попытку, собственно, и не довел
до конца. Но это была сделка. Я вам, вы нам. И в итоге он уклонился в дальнейшие расколы. И в 36-м году, в 37-м в Вятке, по легенде, просил на паперти церковной подаяние, прибавляя под эти пострадавшему за правду. Вот какая была правда, мы сейчас это видим. Мог пострадать как мученик, но, к сожалению, не раскаялся. Я думаю, что гордость и непокаяние – это главная проблема таких вот расколов.
То есть я как бы подытожу, что по большому счету сначала появился раскол из-за желания остаться у власти, а уже потом под это была подведена какая-то идеологическая база.
Ну, конечно.
Которая, в общем, была всегда на вторых ролях, если честно.
Ну, которая была очень зыбкой.
Да. Еще один звонок у нас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
С праздником.
Вас также.
У меня
спасибо.
Вопрос, Кирилл Георгиевна. Существует ли икона Иоанна Рижского? Вот я во многих приходах была, я не видела иконы. Если нет, то бы надо бы сделать.
Спасибо большое за звонок, и у меня просто сердце радуется, потому что
нас,
да, люди уже знают и любят священномученика. Действительно, иконы есть на приходах, почти на каждом, наверное, сейчас в городском приходе есть иконы,
да,
священномученика. Первая из них была передана в 2006 году из города Риги с частицей мощей, когда привезли мощи священномученика. Как раз сегодня на Покров вот исполняется
11 уже лет.
11 лет, да, этому событию. А затем икона была пожертвована в Спас-Преображенский монастырь, также писалось специально и с частицей мощей. Есть по другим храмам, в Веденской церкви, в Воскресенском храме и
при архиерейском доме.
И не при архиерейском, в Старом Спасителе есть икона. Есть икона в Благовещенском храме. Поэтому последние два года, вот особенно прошлый год, у нас ознаменовался только событием, это были освящены памятные доски и иконы в честь новомучеников и размещены в тех храмах, которые связаны с их памятью. Вот как раз одна из икон была икона священномученика Иоанна. И хочется верить, что, ну, каждый приход будет чтить этого новомученика, потому что действительно он сыграл очень большую роль.
И все-таки мы действительно все так или иначе наследники его паствы.
Ну, мы продолжатели, дай бог, чтобы хоть какие-то черты
И вот на самом деле тоже хотел еще задать вопрос. Мы уже к этой теме, к современному почитанию приближаемся. А вообще, как получилось, что ты узнал его об Иоанне Рижском? И вот тебя чем поразила так его личность?
Не просто поразила, а, наверное, захватила. И я не смогла жить по-другому потом, уже как жила. В 2006 году была привезена частица мощей, как я начала рассказ, архиепископом Филаретом Карагодиным. И была доставлена как раз на Покров, в Покровский кафедральный собор. Вышла просто удивительная статья газетная про священномученика, и для меня это казалось таким поворотным событием в жизни. Я не могла даже представить, ну, конечно, читаешь о святых, но когда это совсем рядом, и не просто по времени, по месту, и ходишь по этим же улицам, да еще и такой неординарный просто человек, который абсолютно вот не похож на других людей, вот это для меня явилось решающим. Ну, у меня был выбор диплома, и на тот момент как бы размышлять не пришлось. И поэтому уже потом, перед защитой кандидатской диссертации в 2011 году, моя мама достала вот книгу, говорит, я совсем забыла тебя, у нас же тоже есть о нем книга, оказалась она 1984 года выпуска, то есть до моего рождения, пришла к нам в семью из Джорданвилля, потому что тогда был прославлен ранее, он в зарубежной церкви, и это единственная книга, которая житийная, ее можно было почитать, она пришла в нашу семью. Я, конечно, бесконечно счастлива, я не знаю, чем я так вот получилось, почему так, что можно изучать священномученика, и есть такая помощь. Но действительно, это великий человек, которому не жалко посвятить вот свое время и жизнь.
И я знаю, что сейчас готовится к выходу фундаментальное издание с трудами святого, с исследованиями о нем. Что оно будет из себя представлять на самом деле? Как планируется?
Да, действительно. И главным вдохновителем, конечно, этого издания – это владыка наш Серафим, который благословил его. Уже давно, конечно, потребность была, потому что личность незаурядная. Но, конечно, главным автором этого издания является Сергей Зелёв, наш известный церковный кревет. Мы готовим это издание. Вообще планируется не только по пинскому периоду, но и по наследию священномученика, по проповедям, по его речам, которые сохранились благодаря Латвийскому архиву. Но будет затронут и латвийский период его деятельности. Вот, ну, на данный момент уже плотно заканчивается работа над пинским периодом. Вот, причем как бы с очень интересными подробностями, то есть там будут приведены перипетии и арест, и архивные данные очень интересные. И готовится это издание к 2018 году. Это юбилей. И очень хочется верить, что этот год действительно...
Столетие назначения на Пинскую
кафедру. Да, столетие назначения. Очень хочется, чтобы, конечно, этот год прошел под знаком священномученика Иоанна. И несколько событий вот были каких-то ему посвящены. Поэтому, мне кажется, издание этой книги будет как никогда своевременно. И начало гражданской войны, и начало приезда священномученика Иоанна.
А какого вообще рода труды оставил после себя Иоанн Рижский? И, конечно, насколько они вообще для нас интересны и актуальны? Это же не просто вот памятник истории, так скажем.
Ну, вообще, вот он практик, прежде всего практик и экспериментатор, ну, как еще сказать. И поэтому вот для меня именно его труды интересны в плане опыта, то есть и создания таких практических выводов, что какие-то находки, вот именно административные, управленческие решения. Вот это очень безумно интересно просто, особенно когда сидишь в архиве и можешь вот это все потрогать. Конечно, это дорого стоит. И у него очень много осталось политических речей, конечно, многие из них на латышском языке. Мы очень надеемся, что все-таки с Божьей помощью они будут переведены. В конце концов, это первое. То есть политической его деятельности в Пензе очень много оставил он и программных своих речей. И это, конечно же, для всех нас важны проповеди. И потихонечку они сейчас публикуются в наших епархиальных ведомостях. Это интересно. Это не просто интересно, это ново. У него абсолютно свой самобытный язык. Абсолютно.
Не архаичный, сразу скажу.
Не то, что не архаичный, есть даже слова, которых нет в лексиконе, это его слова. И абсолютно глубокая мысль, вот такая, которую можно перечитывать, и потом откроется совершенно другое. И в то же время это его личные глубокие переживания. Недавно была проповедь «Одиночество Христа», и он говорил о себе, то есть насколько ему было тяжело, он как бы размышлял на эту тему, и почувствовалось вот это его переживание, боль перед смертью. Это была проповедь написана. Вот такое наследие. Ну и, конечно, очень интересно также его как бы административная переписка, то есть он, к нему были входящие письма. Безумно интересный пласт — это переписка с западными иерархами, это просто уникальное вот наследие. Это Антоний Храповицкий, это Евлогий, это Платон Рождественский, это Сергий Старгородский, вы представляете?
Ну, вот это все самые яркие иерархии.
Причем к нему обращались как к арбитру. Он абсолютно был независим и между Советской Россией, и между западной нашей зарубежной церковью. Он хранил нейтралитет, но в то же время был непререкаемым авторитетом. К нему обращался Антоний Храповицкий за каким-то мнением. Но вот у нас есть входящие пока письма, исходящих пока в процессе поиска. То есть что же он отвечал?
Ну, они наверняка по всему миру теперь.
Да, это очень, конечно, сложно на самом деле, да. Но мы надеемся, потому что это действительно восстановит реальную как бы канву событий вот тех лет, то есть 26-27 год. Самое главное, это действительно очень интересно.
Но вернемся в Пензу. С недавних пор у нас есть храм в честь Иоанна Рижского, один из самых молодых в областном центре, пока, правда, временный. Где он находится, как появился, как вообще живет приход, еще несколько минут у нас остается. Чтобы пригласить, наверное, прежде всего туда прихожан.
Да, мы счастливые люди. У нас первый в мире храм открыт в честь священного мученика Иоанна Пензенского и Рижского. В 2015 году на конференции был заложен первый камень нашим владыкой, и вот так получил начало этот храм. Он находится по адресу Терновка, прежде всего, остановка Гидрострой, улица Натальи Лавровой, 2А. Это относится к Засечному, очень молодой район. И будем надеяться, что тот молитвенный дом, который сейчас открыт, он положил начало созданию большого хорошего храма. И будем надеяться, что это не просто как бы вот создан храм и все, а это именно начало и продолжение просветительской, прежде всего, работы. То есть мы должны знать об этом святом и почитать. Там находится икона с частицей мощей, поэтому приглашаем всех, кто заинтересовался такой неординарной личностью, кто хочет помолиться не просто там исцеление, дарование чего-то, а об укреплении себя в вере прежде всего, на его примере, пожалуйста, милости просим, храм открыт каждый день.
Ну и последний, у нас остается уже считанные минуты, наверное, завершение. Почему действительно для нас так важна память о новомучениках, изучение их наследия, молитвы к ним?
Новомученики — это наше будущее, как мне кажется. Это люди, благодаря которым мы живем, чей подвиг нас вдохновлять должен на несение своего креста. Это люди, которые жили совсем недавно, которые связаны с нами кровно, ни у кого в семье практически нет человека, который бы не связан был с репрессированными, так или иначе, с исповеданием веры в те страшные годы. И, конечно, воспитание детей на примере новомучеников, на их твердости, непоколебимости, мне кажется, это залог здоровья нашей нации и залог вообще развития нашего российского государства. Поэтому вот сейчас мы запускаем новый проект «Пензенская епархия» во всех школах области. Проходит конкурс по истории Пензенской церкви с 1917 года. Назван так мягко, но на самом деле, конечно, мы надеемся, что будет затронута именно тема новомучеников. Каждый ребенок может написать эссе или видео, фотоматериал снять о своих родственниках и о храмах, которые пострадали в те годы.
Спасибо большое за беседу. Я надеюсь, что она действительно была познавательна и душеспасительна для наших слушателей. Но мне остается только попрощаться и напомнить, что программу «Мир православия» сегодня для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов.
А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на Радио России.
Мир православия.